говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Московском городском суде сегодня продолжится процесс по так называемому «делу 12» в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Представители партии «Гражданская платформа» в Ярославле сегодня вновь попытаются сдать документы в областную избирательную комиссию для регистрации списка партии на выборах в региональный парламент. Супруга внука королевы Великобритании принца Уильяма Кейт Миддлтон, носящая титул герцогини Кембриджской, родила сына. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Московском городском суде сегодня продолжается процесс по так называемому «делу 12» в отношении 12 из почти трех десятков обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова. Вот что она рассказала незадолго до нашего эфира.
Сегодня, как ожидается, в Московском городском суде начнется просмотр видеозаписей событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. На прошлом заседании закончилось оглашение первого протокола. Описание этих видеозаписей, как постановила судья, порядок исследования доказательств в этом деле таков. Сначала представители прокуратуры зачитывают один протокол исследования видеозаписей, а затем участники процесса смотрят эти видеозаписи. И вот сегодня заседание проходит не в основном корпусе Московского городского суда, а в другом корпусе, где, как говорят адвокаты, рассматриваются гражданские дела. Защитники предполагают, что перенос заседания в другой зал связан с тем, что участники процесса должны будут просматривать видеозаписи. Очевидно, этот зал как-то иначе оборудован. И адвокаты также не исключают, что условия содержания для подсудимых в этом зале будут лучше. На одном из прошлых заседаний один из подсудимых, Владимир Акименков, попросил судью на время просмотра видеозаписи как-то изменить условия содержания обвиняемых, поскольку во время заседания они находятся в стеклянном помещении, так называемом аквариуме, из которого им плохо слышно и практически ничего не видно, и они просили судью как-то исправить эту ситуацию хотя бы на время просмотра видеозаписи, чтобы они могли также видеть, что изображено на видео, слышать это и как-то строить свою защиту.
Ожидается, что сегодня в 16 часов будет одиночное пикетирование Московского городского суда. А сейчас есть ли рядом с зданием суда люди, которые пришли поддержать так называемых болотных узников?
Ну, на улице я никого не видела, пикетчиков не было, но могу отметить, что возле зала заседаний довольно много людей, наверное, человек 70-80, и это видно, что это и родственники подсудимых, и просто гражданские активисты, те, кто сочувствует обвиняемым по этому делу.
Ожидал, что на прошлой неделе должны были допросить потерпевших из числа сотрудников правоохранительных органов, но они не явились на заседание. А есть ли какой-то прогноз, когда этот допрос продолжится?
Ну, я так полагаю, пока будут исследованы видеозаписи и зачитаны описания этих видеозаписей, и это все зависит от стороны обвинения. Если им удастся вызвать кого-то из потерпевших, то тогда, видимо, суд перейдет к их допросу.
За процессом по делу 12 в Московском городском суде следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова. Накануне Замоскворецкий суд рассматривал выделенное в отдельное производство дело в отношении еще одного обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади Михаила Косенко. Следствие просит отправить его на принудительное лечение, поскольку психиатрическая экспертиза, которую провели летом 2012 года, постановила, что подсудимый представляет опасность для общества. Защитники настаивают на повторном обследовании, утверждая, что Михаил Косенко не нуждается в принудительном лечении. В течение 10 лет он наблюдался амбулаторно. Вчера на процессе по делу Косенко полицейский Александр Казьмин, признанный потерпевшим, не узнал в подсудимом человека, который бил его во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Кроме того, Казьмин заявил, что не имеет никаких претензий к подсудимому и не хотел бы, чтобы Михаил Косенко сидел в тюрьме. Вот как эти показания оценил один из адвокатов Косенко Дмитрий Айвазян.
Он все-таки нашел себе мужество, пришел. Более того, он сделал заявление, мне кажется, очень важное, которым фактически сказал, что он готов примириться, я так понимаю. Никаких исков он не заявлял. По Казьмину видно, что человек, мягко говоря, нездоров. Многое не помнит, находится на больничном. Отсюда вопросы. Связано это или не связано, он не знает. На второй день после случившегося, то есть на 7 числа, он себя стал нормально чувствовать, но по какой-то непонятной причине его еще 2 недели держали в стационаре. Ясно по какой, да? Чтобы придумать какой-то диагноз. Шишка на голове, там гематома в области ребер. И что? Зачем человека 2 недели держать? Казьмин говорит, что я точно видел, что лицо в красной рубашке не наносило ударов мне ни руками, ни ногами. Никаких претензий я к нему не имею, Косенко. И желаю ему здравствовать и всякого здоровья. Конечно, Казьмин стал заложником в какой-то степени.
Рассказывал один из адвокатов Михаила Косенко, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве, Дмитрий Айвазян. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. Представители гражданской платформы в Ярославле сегодня вновь попытаются сдать документы в областную избирательную комиссию для регистрации списка партии на выборах в региональный парламент в сентябре этого года. Возглавляет список бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, недавно арестованный по подозрению в вымогательстве взятки. Накануне вечером попытка сдать документы в облсбирком обернулась для лидера местного отделения партии Михаила Писарца конфликтом с полицией и задержанием. О произошедшем рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову пресс-секретарь Ярославского отделения гражданской платформы Александр Лансман.
В 16 часов Михаил Писарец прибыл в избирком, привез документы на выдвижение кандидатов в депутаты областной думы Ярославской 6-го созыва и, соответственно, попытался их сдать, эти документы, на выдвижение, но у него под разными предлогами их отказывались принимать до, соответственно, 18 часов. Отказывались. Причем мотивировка была такая: у нас нет времени вами заниматься, мы не будем вами заниматься. Соответственно, после 18 часов Писарец и другие члены исполкома партии «Гражданская платформа» стали отказываться покидать помещение избиркома до тех пор, пока у них все-таки документы не будут приняты. Потому что были серьезные опасения, что с документами может что-то произойти, если, соответственно, покинуть избирком. Была вызвана полиция, прибыли полицейские, точно не скажу, 4 или 5 человек, и они стали требовать от Михаила Писарца, чтобы он проследовал в ОП «Центральное», то есть в отделение полиции, для выяснения обстоятельств происходящего. Писарец стал отказываться, и тогда был вызван ОМОН. Прибыл ОМОН, после этого Писарец направился в ОП «Центральное», в полицию, а другие, значит, члены партии «Гражданская платформа» забрали документы и стали уезжать из избиркома. Но в это время машина с неизвестными нам лицами стала перекрывать возможность выезда. До столкновения не дошло, но очень за малым. То есть какие-то неустановленные лица всячески препятствовали вывозу документов. В настоящее время Писарец, насколько я понимаю, находится опять в избиркоме, пытается сдать эти документы. И на сегодня у него будет встреча с представителями полиции, где будет решаться вопрос о том, возможно, там против него возбудят какое-то административное производство.
Александр, вот. А с чем связана такая ваша настойчивость дать документы именно вчера? Ведь вроде не последний день.
А, я вот сказал, да, если вы услышали.
Я услышал, да, но вы же говорите, что документы вы забрали потом.
Да, что была проблема, как их сохранить, потому что ночью, да, допустим, вокруг общественной приемной гражданской платформы постоянно достаточно появляются какие-то непонятные, скажем так, нам неизвестные лица, и мы просто опасались, что с документами может что-то произойти. На выходе там нападут какие-нибудь там хулиганы, не знаю, там какая-то попытка похищения там или еще что-то такое. Вот, потому что документы эти достаточно сложно собираемые, да, и восстанавливать их проблематично было бы.
Сколько у вас есть времени по закону еще, чтобы подать документы в облсбирком?
Ну, собственно, фактически до 29-го практически. Вот. То есть у нас есть еще несколько дней, но хранить их это тоже проблематично. Во-первых, хотелось бы сдать, чтобы уже ответственность за них нес избирком, да? И второй вопрос. Избирком же проверяет их 10 дней. Соответственно, проверка занимает время, а каждый день, да, для нас хотелось бы сдать их пораньше еще, потому чтобы раньше начать, собственно говоря, избирательную кампанию, чтобы получить статус кандидатов, да, и чтобы иметь возможность вести избирательную кампанию. Потому что пока партия не зарегистрирована как участник кампании избирательной, то что-то делать невозможно. Невозможно там билборд заказать, там какую-то рекламу политическую на радио там или телевидении, да, выпустить там листовку даже какую-то.
С пресс-секретарем Ярославского отделения гражданской платформы Александром Ланцманом беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На днях чувашская некоммерческая организация «Щит и меч» второй раз подала документы в Министерство юстиции с просьбой зарегистрировать ее в качестве иностранного агента. Вот что рассказал внутри корреспонденту «Радио Свобода» Дарья Алексеева и глава организации Алексей Глухов.
Наша позиция заключается в следующем. Коль скоро Генеральная прокуратура считает, в письменном ее ответе написано было, что МИЮС вообще не имеет права проверять заявление и выносить решение об отказе в регистрации, в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, мы решили попробовать на абсурдной ситуации понудить и Минюст, и Генпрокуратуру, и, возможно, наших законодателей все-таки принять нормативные акты, позволяющие Минюсту проводить проверку. Первое, на соответствие самой формы поданного заявления, соответствует она или не соответствует. И второе, по содержанию. Являются ли заявленные виды и цели политической деятельности действительно политическими. И для этого мы направили совершенно пустое заявление в адрес Минюста и указали лишь там свои регистрационные данные, ну и, соответственно, полномочия лица, подписывающего заявление, приложив ответ из Генеральной прокуратуры. О видах, целях политической деятельности, а также в источниках иностранного финансирования мы поставили прочерки. И сейчас Министерство юстиции, получив наше заявление, находится в некой такой правовой вилке. С одной стороны, необходимо отказывать, потому что не заявлены ни виды политической деятельности, ни цели, неизвестно, имеется ли иностранное финансирование или не имеется. С другой стороны, согласно версии Генеральной прокуратуры, министр вообще не вправе отказывать. И как будет в данном случае наш правоприменитель выходить из этой ситуации, очень интересно. Будем надеяться, что нам откажут, и Минюст выступит с инициативой о внесении изменений.
А ранее вам отказали под предлогом того, что деятельность не политическая?
Не под предлогом, а они правильно написали о том, что права человека не являются политикой. И вообще защита прав и свобод человека и гражданина в России у нас сама по себе является государственная политика. И наша деятельность лишь содействует реализации этой государственной политики.
Как вы лично считаете, каковы дальнейшие перспективы развития этого закона, как он будет работать дальше?
Для тех целей, для которых он был принят, он так, скорее всего, и будет работать, если общество не будет в дальнейшем всячески давить на законодателя с целью внесения конкретных изменений, в том числе и прописать необходимые критерии той самой политической деятельности. Сейчас под это определение можно подтянуть любое действие некоммерческой организации, и можно назвать ее политической. А так, пока он действует в виде, он носит избирательный характер. Кого хотим, мы привлекаем. Кого мы не хотим, мы не привлекаем.
С Алексеем Глуховым, главой организации «Щит и меч», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Алексеева. В конце декабря 2012 года «Щит и меч» первый из НКУ добровольно направил в Минюст документы для включения в реестр иностранных агентов с целью проверить, как работает на практике новый закон о некоммерческих организациях. Однако в ведомстве не посчитали деятельность «Щита и меча» политической и в реестр включать не стали. В настоящее время в реестр внесены сведения только об одной некоммерческой организации. Это так называемое некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Тем временем несколько десятков НКО получили предостережение о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Накануне подобное предостережение получила общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» является одной из наиболее активных организаций, действующих на юге России. Именно она продолжает борьбу против незаконного строительства курорта «Лунная поляна», построенного для президента Путина в Кавказском заповеднике. Благодаря эковахте было остановлено строительство дороги к этому курорту по территории всемирного наследия. Наибольшую активность эковахта демонстрирует в Олимпийском Сочи, говорит ее активист Юлия Набережная.
Мы просто анализировали состояние по двум кластерам, по горному и по приморскому, в той части, которая касается американской низменности. Это абсолютно уникальная была экосистема. Экосистема уничтожена безвозвратно. Даже этот последний микроскопический клочок, который был меньше, чем гектар площадью. Там 9 видов растений, которые больше нигде на территории Российской Федерации не встречаются. Он тоже сейчас закатывается в бетон.
Впервые интерес к экологической вахте по Северному Кавказу прокуратура проявила в марте этого года. В майковском офисе организации был проведен обыск, изъяты документы и оргтехника. В ходе проверки выяснилось, что эковахта действительно получала несколько международных грантов, рассказывает руководитель организации Андрей Рудомаха.
У нас есть два проекта, на которые мы получили финансирование от зарубежных фондов. Это от фонда «Евразия» по защите дельты Кубани. И еще один был получен на независимый доклад по экологическим проблемам города Сочи и подготовкой к Олимпиаде. Привязка их к закону об иностранных агентах, она не соответствует нормам законодательства.
В документе, полученном нами из майкопской прокуратуры, говорится, что основанием для причисления кавахты к иностранным агентам можно считать раздел номер 2 устава организации, в котором говорится буквально следующее. Организации предусмотрено оказание прямого влияния на принятие решений органами власти всех уровней, включая противодействие коррупции в органах власти, судебных, правоохранительных и природоохранных органах, содействие совершенствованию законодательства, принятие мер, направленных на сохранение высоких стандартов действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также защиты прав и свободы граждан. Кроме того, правоохранители насторожили, что экологи оставляют за собой право на участие в организации проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Наличие подобных положений в уставе некоммерческой организации по логике прокуратуры указывает на то, что в ее учредительных документах фактически задекларировано участие в политической деятельности, продолжает Андрей Рудомаха.
В марте, когда к нам пришли сотрудники ФСБ, центра и прокуратуры, они прямым текстом нам говорили, что мы вам очень не рекомендуем этим проектом вообще заниматься, не лезть вообще в Сочи, потому что вы действуете против государства. То есть они считают, что тот беспредел, который происходит в Сочи сейчас, да, что это государственная политика, хотя это государственное преступление, все, что происходит в Сочи сейчас.
Так как эковахта в прошлом году действительно получала зарубежных благотворителей пожертвования на осуществление кампании по защите дельты Кубани, прокуратура сделала предписание о необходимости зарегистрироваться в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать о важных российских политических новостях. Избирательный штаб оппозиционного кандидата в мэры Москвы Алексея Навального намерен добиваться над телеканалом ТВ-центр бесплатного эфира для дебатов кандидатов на пост главы российской столицы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава штаба Леонид Волков. По информации газеты «Коммерсант», Мосгоризбирком включил в перечень тех СМИ, которые предоставят возможность бесплатной предвыборной агитации, телеканалы Москвы, «Москва-24» и «Москва-доверие» радиостанции «Москва-ФМ» и «Говорит Москва». ТВ-центр, принадлежащий московскому правительству, не вошел в этот список, поскольку, как пояснил глава юридической службы канала Игорь Еремин, является компанией общероссийской, а по закону предоставить бесплатный эфир обязаны только региональные телерадиокомпании. Ранее все 6 кандидатов в мэры, за исключением исполняющего обязанности градоначальника Сергея Собянина, изъявили желание участвовать в дебатах. Политические эксперты высказывают мнение, согласно которому участие Алексея Навального в выборах в Москве, а также Евгения Ройзмана, если оно состоится в выборах в Екатеринбурге, представляет собой новый этап электорального развития России. О шансах оппозиционных кандидатов на выборах мэра столицы и главы Екатеринбурга мой коллега Андрей Шары побеседовал с профессором факультета политологии Высшей школы экономики Николаем Петровым.
Выборы московские и екатеринбургские, они скорее пока, по крайней мере, не столкновение программ, а это проявление того в остальной России пока глухого, а в крупных столичных городах вполне открытого недовольства властью, когда люди готовы консолидироваться вокруг тех фигур, которые бросают власти вызов. И вторичным в данном случае является программа. Пока, к сожалению, на наших выборах реальной такой борьбы серьезных программ нет, а есть локальный эффект появления сильной привлекательной фигуры в качестве альтернативы власти, которая людям надоела и надоела так сильно, что они готовы поддержать любую альтернативу.
Означает ли это, что ни Алексею Навальному, ни Евгению Ройзману нет смысла серьезно задумываться о программах? Это могут быть чисто формальные документы?
Я думаю, что и тот, и другой, как и любой сильный невластный политик на выборах, находится в очень тяжелой ситуации, когда власть выдвигает в качестве программ такие популистские лозунги, там повысить зарплаты, улучшить то и улучшить все. И в этом смысле именно власть определяет то, что серьезной борьбы программ нет, и выборы не являются той площадкой, где проверяется повестка дня и где люди голосуют за тот или иной проект развития города или региона. Конечно, любой политик, который хочет, чтобы за него голосовали, он не может в ответ на выдвинутую кандидатом от власти программу «все повысить, улучшить и сделать жизнь счастливее», он не может предложить программу жесткую и реалистичную. Но, тем не менее, мне кажется, и тот, и другой, как вполне реальный с практическим опытом политики, будут и выдвигать какие-то интересные лозунги, будут разрабатывать программы вполне работоспособные, не обязательно публично эти программы будут представлены до выборов.
С одной стороны, вот эти местные выборы, они ведь, в общем, не про политику. Они косвенно про политику, но на самом деле они про ежедневную жизнь, про городской транспорт, про отсутствие коррупции, про эффективность работы городских служб, про детские садики, школы и так далее. В то же время оппозиции такого рода кампании, если оппозиция прорывается к ним, такие выборы местные используются прежде всего для критики кремлевской, скажем так, власти, а борьба за улучшение на местах жизни, она как-то носит такой вторичный, что ли, характер. Это показала, скажем, и кампания, которую Борис Немцов пытался проводить в Сочи. Рискну предположить, примерно то же самое будет делать и Алексей Навальный в Москве, но, может быть, с меньшей напористостью будет делать это Ройзман. В то же время вот такие политики, которые, ну, тоже как бы вполне приличные, честные люди, вроде Сергея Митрохина из «Яблока», которые пытаются что-то там говорить о городских проблемах, они вообще пролетают на такого рода выборах, говорить о них никто не будет вообще, ничего они не получат, никакие проценты. Почему так происходит?
Ну, мне кажется, что во многом эти выборы приобретают вид черно-белых, когда оттенки все теряются и скрадываются, и когда люди выбирают того кандидата, то лицо, которое с их точки зрения максимально отличается от надоевшей или проявившей свою неспособность решать проблемы людей власти. Остальные кандидаты, остальные участники выборов, они играют часто роль статистов. Если мы посмотрим, например, на голосование в Москве на выборах президента, когда Прохоров получил 20% голосов, это была не поддержка Михаила Прохорова как там сильного, яркого политика, а это было голосование за альтернативу власти, и вот таким кандидатом альтернативным среди всех остальных выглядел только Прохоров. Вот по выборам и в Екатеринбурге, и в Москве реально альтернативными кандидатами выглядят только Навальный и Ройзман.
Означает ли это, что в том случае, если выборы будут честными, или, скажу так, если удастся организовать наблюдение, контроль за этими выборами, у Навального, если его не посадят до той поры, и у Ройзмана есть шанс победить?
Я думаю, что вряд ли можно говорить о реальных шансах победить. С моей точки зрения, и шансы быть в бюллетене у Навального не столь велики, но шансы получить, если только он доходит до финальной фазы и остается в бюллетене, то получить там 10, 15, 20% голосов, это значит продемонстрировать себя в качестве реального федерального уровня политика. И это, мне кажется, очень важный результат для Навального. Речь идет не о победе на выборах мэра, а о демонстрации себя в качестве сильного, реального, альтернативного власти кандидата. В случае с Ройзманом это может быть действительно иначе, и там еще добавляется фактор регионального патриотизма при голосовании, поскольку назначения последних лет в Свердловской области, они фактически разрушили сильную когда-то свердловскую политическую элиту, и в этом отношении Ройзман может быть тем кандидатом, который сплотит избирателей, которым это не нравится и которые готовы голосовать за своего, за сильного, яркого и доказавшего в практической плоскости свою эффективность лидера.
Вы считаете Алексея Навального растущим политиком?
Да, я считаю, что для него сейчас очень важный этап, и последние недели, можно сказать, это недели, когда он из известного в узких кругах и там довольно популярного политика превращается в политика с широкой популярностью и в политика практического, а не просто уникального в том смысле, что он сумел в отсутствии публичной политики стать ярким и известным персонажем. А сейчас мы видим, что и благодаря ему публичная политика в Москве действительно сейчас усиливается, и он от этого получает совершенно очевидные выигрыши.
Коли так происходит, не кажется ли вам, что Навальный – это проекция будущей власти России? Власти, быть может, более демократичной, власти, быть может, менее коррумпированной, но более националистической, чем та, которая сейчас существует в России?
Ну, мне кажется, очень важно, говоря о Навальном и о будущей власти, иметь в виду, что хотелось бы выйти из замкнутого круга, когда мы уповаем на то, что придет хороший царь вместо того, который нам надоел. Перспективы Навального смотрел бы не с той точки зрения, насколько лично он лучше как единоличный лидер, а с той точки зрения, чтобы персоналистскую власть и персоналистский политический режим превратить все-таки в более демократический режим и уменьшить ту роль, которую в этом режиме играет личность лидера.
С политологом Николаем Петровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня должен изучить видеозаписи беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Из-за большого количества участников процесс по так называемому «болотному делу» проходит в здании Мосгорсуда. Возбуждено еще два уголовных дела в рамках дела о хищении и мошенничестве в компании «Оборонсервис». Как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, неустановленные сотрудники Департамента имущественных отношений Управления госзаказа Министерства обороны подозреваются в превышении должностных полномочий. Речь вновь идет о продаже по заниженным ценам недвижимости Минобороны. По оценке следствия, государству нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В Китае до 89 возросло число погибших в результате землетрясения в северо-западной провинции Ганьсу. Более 600 человек ранены. Более 30 тысяч остались без крова. По информации агентства Синьхуа, пострадали 8 населенных пунктов в двух уездах. Полностью разрушены почти 2000 домов, еще тысячи серьезно повреждены. Папу Римского Франциска в Рио-де-Жанейро встречали тысячи верующих, приветствовал президент Бразилии Дилма Русеф. В связи с началом 7-дневного визита понтифика в Бразилии прошли и антиправительственные акции. В столкновениях демонстрантов с полицией был ранен фоторепортер агентства «Франс-Пресс». 10 человек получили легкие ранения в понедельник в результате аварийной посадки пассажирского авиалайнера в нью-йоркском аэропорту «Ла-Гвардия». На борту самолета было 143 пассажира и 5 членов экипажа. При посадке у «Боинга 737» сломалась стойка шасси. В трюмах северокорейского судна, задержанного несколько дней назад властями Панамы, обнаружены два истребителя МиГ-21 советского производства. Об этом заявил в понедельник президент Панамы Рикардо Мартинелли. Вместе с самолетами на борту судна были найдены противоракетные радары и электрооборудование. Судно, направлявшееся с Кубы в КНДР, было задержано при попытке пройти Панамский канал. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 32 копейки, евро 42 рубля 50 копеек. В 19:05 слушайте на волнах Радио Свободы программу «Лицом к событию». Сегодня ее гость – это Людмила Михайловна Алексеева, глава Московской хельсинской группы, и ведет программу Кристина Горелик. Вместе они обсудят актуальные события дня, а также спор между кандидатами в мэра Москвы о национальной политике. Слушайте программу «Лицом к событию» в 19:05 в нашем радиоэфире, а также в видеоэфире на нашем сайте по адресу свобода.орг. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Новый инцидент с российским лайнером «Сухой Суперджет-100» не повлияет на коммерческую эксплуатацию самолетов такого типа, заявляет его производитель, компания «Гражданские самолеты Сухого». Эксперты согласны, российские власти и впредь будут поддерживать этот приоритетный для них проект, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
С российским ближнемагистральным самолетом «Сухой Суперджет-100» случилось очередное и причем достаточно серьезное авиационное происшествие. Минувшее воскресенье при проведении испытаний по программе дополнительной сертификации лайнер при заходе на посадку в одном из аэропортов Исландии задел взлетно-посадочную полосу с невыпущенным шасси. Во время приземления на брюхо на борту самолета находились 5 человек, в том числе 3 члена экипажа и 2 эксперта сертификационных центров. Никто из них не пострадал, но сам лайнер получил серьезное повреждение. Эта аварийная посадка в Исландии стала вторым по тяжести последствий инцидентом сухой Суперджет-100 с мая минувшего года. Тогда в Индонезии во время показательного полета лайнер врезался в гору. Все находившиеся на борту 45 человек погибли. Расследование показало, что причиной трагедии стали действия экипажа, который во время полета отключил систему предупреждения о сближении с землей. Новое происшествие с сухой Суперджет-100 произошло во время испытаний для получения дополнительного сертификата, который в будущем позволит лайнерам такого типа совершать посадку в полностью автоматическом режиме в сложных метеоусловиях. В частности, экипаж сажал самолет с помощью автопилота при сильном боковом ветре и с имитацией отказа одного из двигателей. В таких тяжелых условиях посадки нештатные ситуации возможны. А потому новый инцидент, как заявили в компании гражданские самолеты Сухого, на коммерческую эксплуатацию лайнеров Сухой Суперджет не повлияет. Но может ли это происшествие все-таки затруднить их продвижение на рынке? Говорит генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Не считаю, потому что вот этот начальный период эксплуатации практически и особенно сертификационных испытаний, то есть всякие происшествия на испытаниях, это вполне рядовое событие. Для этого испытания и делаются, и, как правило, даже на сертификационных испытаниях летчики стараются расширять диапазон режимов, поэтому такого рода инциденты, естественно, могут случаться. Что касается продвижения, то, конечно, нет. Я вам хочу сказать, что последнее время происходит переход с ручного проектирования авиационной техники на компьютерное, на цифровое проектирование. И с этим связана колоссальная проблема у всех производителей. Если мы посмотрим на любую из новых программ самолетостроительных, в гражданском самолетостроении, которые случились, я бы сказал, за последние 5-7 лет, нет ни одной программы, которая бы уложилась в сроки, нет ни одной программы, которая уложилась бы в отведенный бюджет, и нет ни одной программы, что особенно на самом деле тревожно, конечно, которая бы не столкнулась с техническими трудностями. Это касается самых передовых стран, скажем, как Соединенные Штаты Америки, у всех на слуху эти бесконечные детские болезни дримлайнеры Boeing 787. Тем не менее, мы видим, что серьезного какого-то такого заметного влияния на портфель заказов это не оказывает.
Согласно официальным данным, в 2012 году компания «Гражданские самолеты Сухого» продала заказчикам 12 самолетов «Сухой Суперджет-100». План на текущий год – 27. Не получится ли так, что какие-либо неприятности с воздушными судами этого типа могут скорректировать объемы поставок?
Для Суперджет, который является, по сути дела, государственной такой национальной программой российской, большая часть российских заказчиков, они являются такими, ну, в кавычках, так сказать, я бы сказал, со спонсорством государства. То есть государство настоятельно рекомендует перевозчикам брать эти самолеты, и они их обязательно возьмут. И отработают их эксплуатацию в процессе реальной жизни. Иностранные поставки – часто мы видим по Сухой Суперджет, связанные с политическими связями, связями в области военно-технического сотрудничества, поэтому, естественно, там тоже это будут такие пакетные соглашения, в которых, очевидно, эти страны, эти самолеты тоже будут брать.
Иначе говоря, вы уверены, что проект Сухой Суперджет 100 уже состоялся, и что у него есть будущее?
Главное, что его видит правительство и президент, которые финансируют этот проект, следят за этим проектом. Вот вы можете себе представить, что он закроется или с ним что-то произойдет? Это абсолютно невероятное событие. Этого просто быть не может. Это российская национальная программа, которая состоится в любом случае.
В начале июля газета «Коммерсант», а вслед за ней и другие российские средства массовой информации, писали о том, что компания «Гражданские самолеты Сухого» находится чуть ли не на грани банкротства, поскольку ее долги уже превысили сумму в 2 миллиарда долларов. Что вам известно о финансовом состоянии производителя лайнеров «Сухой Суперджет-100» и могут ли эти проблемы в будущем негативно сказаться на всем проекте?
Это выглядит, ну, в общем, немножко не так, как это излагалось в газетах. То есть, на самом деле, если бы это была 100% коммерческая организация, если бы это были 100% коммерческие долги, то, наверное, это для коммерческой организации это было бы, наверное, ситуация довольно плохая. Для организации, которая является там дочерним предприятием главного российского авиастроительного консорциума, но это, в общем, ничего не означает. Тем тем более, что, как мы видели, там все долги перед государственными банками. Поэтому это как бы дело государства, и дело такое, перекладывание из одного кармана в другой. Я абсолютно не думаю, что кто-нибудь, опять же, в правительстве позволит, чтобы эта ситуация приобрела какой-то там характер драматический для ДСС. Но у нас миллион примеров, когда у государства его структуры бывают обременены долгами, потом эти долги либо списываются, либо реструктурируются, либо там деньги дополнительные вливаются. Правительство хочет эту программу иметь. Эта программа отлично финансируется. Ну, дадут еще денег. Ну, что за проблема?
Это был генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Инцидент с самолетом «Суперджет» — не единственное происшествие, связанное с российскими высокотехнологичными проектами за последнее время. В начале июля, через несколько секунд после старта, рухнула ракета «Протон-М», которая должна была вывести на околоземную орбиту спутники для навигационной системы «ГЛОНАСС». Почти за три года до этой неудачи ракета «Протон» также не смогла доставить на орбиту три спутника «ГЛОНАСС». Она отклонилась от курса на 8 градусов, спутники не встали на орбиты, а потом упали в несудоходном районе Тихого океана. Считаете ли вы, что российские высокотехнологичные проекты терпят неудачи? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Наукограда Обнинска, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Я считаю, у нас во всем терпят неудачу. В чем только не коснись. Посредством массовой информации, что пишут, что говорят, картины не очень красивые.
Я думаю, у нас все равно нормально дела обстоят. Все равно на нашем уровне выпускаются и новые оборудования, и самолеты с наших пусковых баз. Международная космическая станция запускается, поэтому я думаю, что не все еще потеряно.
Российские высокотехнологичные проекты терпят неудачу. Необходимо вспомнить здесь, наверное, падение «Протон-М» и «Суперджета». Я считаю, что проблема в первую очередь у нас в кадрах очень большая. Утечка кадров высококвалифицированных идет очень большая за рубеж. Соответственно, эту проблему надо решать в первую очередь.
Нанопроекты – это все вкладывание деньги в кирпичи, скажем так, в обычное. Потому что ни одного проекта у нас высокотехнологичного нету в стране. Ну, не видно, по крайней мере, кто во что вкладывает деньги. Выкачивание недр, нефть, газ. Все, больше ничего.
Насчет этого ничего не могу сказать. А то, что наука у нас в загоне – это точно.
Конечно. Потому что везде все что-то крушится, ломается. Всякие аварии. Не взлетело, упало там, потонуло. Вообще беспорядок в стране.
Ну, наверное, так. Потому что взрываются ракеты. Немного денег налево уходит.
Ну да, есть такое. А потому что раньше ГОСТ был, а сейчас нету его.
Я могу высказывать мнение, если я знакома с материалом. А пользоваться фактами и слухами я не могу.
У нас разрушена наука. У нас разрушено образование полностью. И будущего... Я считаю, что не светит нам. Пока не сменится правительство полностью, уйдут жулики и придут нормальные люди. А они есть.
Считаю, да. Коррупция, левые детали, всем по барабану.
Да есть такое понятие, конечно, что там говорить. Дело в людях. Отсутствие людей, тех профессионалов, которые должны были быть в этих местах. Проекты, может быть, и хорошие, а людей, те, которые должны воплощать это в жизнь... Их практически нет. Старики уходят, молодежь на их место не приходит.
Ну, наверное, все-таки что-то все у нас не так. Раньше же этого не было. Слишком часто все случается. Значит, что-то мы не дорабатываем.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что российские высокотехнологичные проекты терпят неудачу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Может ли судьба Детройта, который готовится к первым судебным слушаниям о банкротстве, назначенным на среду, стать предвестником бед для всей страны? Рассказывает Юрий Жигалкин.
Цель, которую преследует город, обремененный гигантскими долгами, которая оценивается по крайней мере в 18 миллиардов долларов, совершенно простая. Чрезвычайный управляющий городом просит суд позволить Детройту объявить себя банкротом по 9 статье Кодекса о банкротстве. Это наиболее щадящая статья для банкрота и, соответственно, самая беспощадная для кредиторов, резко ограничивающая их возможности в попытках взыскать долги с несостоятельного должника. Большинство из кредиторов, по-видимому, потеряет больше 90% своих инвестиций. Банкротство позволит городу резко ослабить давление и самого непосильного для него бремени. Это выплата щедрых пенсий муниципальным пенсионерам, медицинское страхование нынешних и бывших работников и обеспечение множества других льгот, обусловленных контрактами с профсоюзами, контрактами, заключенными еще в благословенные для города времена. Коллективные договоры будут аннулированы, льготы урезаны. Любопытно, что пока самыми серьезными противниками банкротства стали муниципальные пенсионеры и пенсионные фонды, которые обратились в суд с призывом признать незаконной попытку города объявить себя банкротом, поскольку Конституция штата Висконсин содержит положение, гарантирующее выполнение штатом и муниципалитетами контрактных обязательств перед штатными и муниципальными служащими. И это, скорее всего, не случайно. Эта коллизия, желание жить непосредством и нежелание признать, что так дальше жить нельзя, по мнению экспертов, является характерной чертой не только Детройта. В бывшей автомобильной столице мира эта коллизия демонстрирует себя в наиболее чистом виде. Вот что говорит Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете.
Сейчас, если мы посмотрим на Америку, ситуация примерно такая же, как в Детройте, только в будущем. Сейчас в Америке имеется необеспеченных обязательств перед престарелыми, перед государственными пенсионерами, включая военных, и прежде всего по программам медицинского обслуживания престарелых, $87 триллионов. Вот эти 87 триллионов долларов – это 5,5 раз выше, чем валовый внутренний продукт. Для того, чтобы обеспечить все это, когда все эти деньги надо будет платить, придется поднять налоги на 81% по расчетам Конгресса Соединенных Штатов. Значит, если мы так увеличиваем налоги, то мы сокращаем производство, очень многие люди будут еще раньше выходить на пенсию, чтобы не работать и не платить эти налоги, а за счет этого увеличатся еще дальше расходы, то есть раскручивается вот этот порочный круг.
Но возможное банкротство Соединенных Штатов пока кажется вне прогнозов даже самых, так сказать, крайних экспертов.
Детройт опередил Америку в этом отношении. Значит, во-первых, Детройт гораздо больше, его рабочая сила была организована через профсоюзы. Поэтому там были очень высокие заработные платы, очень высокие налоги. Значит, Детройт стал неконкурентоспособным, потому что, как сейчас очень много говорят о том, что если включить все пенсионные обязательства, то стоимость труда для производителей автомобилей в Детройте – это $71 в час, а стоимость труда для производителей японских автомобилей в Америке – $49 в час. За счет того, что Детройт строил очень много инфраструктуры, дорог, зданий и пытался создать вот такой идеальный город, город залез в огромные долги, городской аппарат был совершенно в переизбытке, масса социальных программ и масса городских работников, и Детройт накопил пенсии и обязательства по медицинскому обслуживанию престарелых на $9 миллиардов, и еще $9 миллиардов – это, собственно, необеспеченные долги самого города. И таким образом, $18 миллиардов, которые город не может заплатить при нынешнем бюджете, Детройт подает на банкротство. Детройт просто потому, что он обещал делать и делал, опередил Америку.
Детройтский пример, впрочем, должен служить предупреждением не только Соединенным Штатам, считает Михаил Бернштам. Во многих европейских странах ситуация усугубляется еще меньшим, чем в Соединенных Штатах, приростом населения. Иными словами, там некому платить за содержание стареющего населения.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Супруга внука королевы Великобритании принца Уильяма Кейт Миддлтон, носящая титул герцогини Кембриджской, родила сына. С подробностями Наталья Голицына.
3 недели с начала июля под палящим солнцем более 200 журналистов, фотографов и телеведущих со всего мира ожидали рождения будущего наследника британского престола у больницы Святой Марии в лондонском районе Пэддингтон. Первоначально было объявлено, что роды состоятся 13 или 14 июля. Однако только ранним утром 22 июля у Кейт Миддлтон начались схватки, и ее доставили из Кенсингтонского дворца в больницу. Началось долгое и томительное ожидание рождения ребенка. Все каналы британского телевидения непрерывно передавали репортажи от входа в больницу и Букингемского дворца. Ожидаемое появление нового принца или принцессы в королевском семействе стало чуть ли не главной новостью международных СМИ. Наконец, в 20:30 по лондонскому времени было объявлено, что еще 4 часа назад, в 16:24, герцогиня Кембриджская родила сына весом в 3 килограмма 800 граммов, которому еще до рождения королева даровала титул принца Кембриджского. В случае рождения девочки она стала бы принцессой Кембриджской. Принимавшие роды бывшие нынешние королевские гинекологи Маркус Сетчелл и Алан Фартинг составили и подписали протокол, удостоверяющий рождение здорового ребенка мужского пола. Этот протокол был отправлен в сопровождении полицейского эскорта в Букингемский дворец и был помещен на специальном мольберте за воротами дворца на всеобщее обозрение. Прогремел артиллерийский салют из 41 залпа. Соблюдая древнюю традицию, из дверей больницы Святой Марии вышел Герольд в средневековом одеянии и громким голосом зачитал королевский указ о рождении правнука Елизаветы II. Примерно в то же время с поздравлением королевской семьи у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он в частности сказал:
«Замечательная новость поступила из больницы Святой Марии в Паддингтоне, и я уверен, что как в нашей стране, так и в странах Содружества люди радуются этому известию и желают всего наилучшего родителям новорожденного. Это важный момент в жизни нашего народа, но прежде всего, это замечательный момент в жизни любящей супружеской пары, у которых только что появился на свет ребенок. Прошедшие несколько лет были памятными для королевской семьи. Королевская свадьба тронула сердца людей, прошел королевский юбилей, и вот теперь прибавление в королевской семье. И все это касается семьи, которая очень много сделала на службе своей стране. Эта семья должна знать, что сегодня благодарная страна вместе с ней отдает должное очень гордой и счастливой супружеской паре».
Представитель Букингемского дворца заявил, что первое рождение сына принц Уильям известил королеву и лишь затем отца и брата. Супруги позвонили также родителям Кейт Миддлтон. Разрыв в 4 часа между рождением ребенка и официальным объявлением о его появлении на свет представитель королевской семьи объяснил желанием родителей побыть какое-то время с новорожденным, прежде чем начать общаться с родственниками и друзьями. Во время родов принц Уильям постоянно находился рядом с женой. В заявлении Букингемского дворца говорится, что королева и ее супруг, герцог Эдинбургский, были счастливы, узнав о рождении правнука. У них 3 правнучки, и Кейт родила им 1-го правнука. Сразу после объявления о рождении королевского правнука вода фонтана на Трафальгарской площади окрасилась синим цветом, что означало рождение мальчика, а на высотной лондонской телебашне появилась светящаяся надпись «Это мальчик». Счастливые супруги, им обоим в этом году исполнился 31 год, до рождения первенца не подозревали о его поле. Кейт рассказывала, что хотела мальчика, а муж – девочку. Имя новорожденного родители обещали сообщить, когда Кейт выйдет из больницы. Кстати, принцу Уильяму, как отцу новорожденного сына, Министерство обороны предоставит 2-недельный отпуск по уходу за ребенком. Он положен ему по закону. Принц служит пилотом вертолета в королевских ВВС. За время отпуска он будет получать 136 фунтов 78 центов в неделю. Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская и ее августейший сын чувствуют себя хорошо, а принц Уильям опубликовал самое короткое заявление: «Мы не могли бы быть счастливее». Принимавший роды доктор Сетчелл, отвечая на вопросы журналистов, выразился еще короче: «Замечательный ребенок». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». В Испании вышло исследование историка Бориса Володарского «Дело Орлова» о резиденте советской военной разведки Александре Орловой, который в 1938 году стал невозвращенцем и написал разоблачительную книгу «Тайная история сталинских преступлений». С Борисом Володарским побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Об Александре Орлове написано немало, изданы его собственные мемуары. Что вас привлекает в его биографии и когда выйдет биография полностью?
В той книге, которая в Испании, освещен только период гражданской войны в Испании. Она начинается с 1936 года и заканчивается даже чуть раньше, чем закончилась война. Она заканчивается в декабре 1938 года. А биография Орлова, мне кажется, необыкновенно интересна. И я понимаю, почему так много авторов писали об Орлове и пишут дальше. Биография Орлова занимает более 900 страниц. и она выйдет в этом году, в конце года, в издательстве Oxford University Press. В 93-м году, когда про Орлова никто не знал, и когда Джон Костелло начал сотрудничать с КГБ, а КГБ было заинтересовано получить большой гонорар от издательства и представить информацию так, как оно и хотело ее представить, а гонорар был получен в размере $1 миллиона американских. Архивисты КГБ подобрали комплект документов, из которых следовало, что Орлов был большим генералом НКВД, выдающимся советским разведчиком и смог блестяще обмануть все западные спецслужбы, ничего им не рассказав абсолютно о своей деятельности и, наоборот, представив себя как поборника демократии и справедливости, а на самом деле сохранял полностью в течение всей своей жизни преданность интересам Сталина и НКВД. И они подготовили такой материал, и книга, в общем, оказалась достаточно интересной, очень сенсационной и стала практически всемирным бестселлером. Но все это неправда, абсолютно все это неправда. На самом деле Александр Орлов был очень скромным, малозаметным и совершенно невыдающимся сотрудником НКВД. В июле 1938 года он понял, что ему возвращаться в Союз небезопасно. На самом деле реальной опасности никакой не было. То есть его не вызывали, как это написано, скажем, в «Роковых иллюзиях» и в других книгах, его не вызывали секретными телеграммами. Ему предложили поехать в Амстердам и встретиться там с человеком, который приедет из Москвы. Он использовал в тот момент последнюю операцию, которую он исполнял в Испании и во Франции, а очень многие операции в то время, когда он был в Испании, то есть с 36 по июль 38 года, проходили именно на территории Франции и на территории Испании. Так вот, он использовал последнюю операцию, чтобы тайно выехать в Париж. Из Парижа он получил канадскую визу, выехал в Канаду, а в Канаде довольно легко получил американскую визу в свой советский дипломатический паспорт и смог легально въехать на территорию США, где он как бы растворился. Многие родственники его жили в Америке. Он сам из Бобруйска, и они, бобруйские евреи, в годы революции выехали в Америку и там довольно неплохо жили. Он в 1932 году, посетив Америку с целью получения американского паспорта для спецопераций, он с многими родственниками смог установить контакты. Поэтому, когда он в июле 1938 года сбежал и потом приехал в Нью-Йорк, он с ними снова установил контакты и стал использовать их имена для того, чтобы тайно жить в Америке и для того, чтобы никто не узнал про его существование. Он вывез с собой очень крупную сумму из Испании. Из сейфа НКВД, по сегодняшним оценкам, он вывез более $1 миллиона. Поэтому эти деньги позволили ему достаточно безбедно жить. Кроме того, родственники помогли еще с деньгами в Америке. Поэтому он 15 лет смог тайно прожить в Америке. И все эти годы он писал на основе очень многих книг, которые стали появляться. Перебежчиков советских, родственников перебежчиков, многих людей, которые просто выехали из России и писали книги. Он начал писать так называемые мемуары Орловы, которые вышли в 1953 году, сразу после смерти Сталина, под названием «Секретная история сталинских преступлений», «The Secret History of Stalin's Crimes», в издательстве Random House, и которые стали сразу сенсацией, потому что практически он предложил свою рукопись журналу Life в марте 1953 года, и когда они ее отклонили, вдруг на весь мир прозвучало известие о том, что Сталин умер. И они тут же пригласили его снова, тут же сериализовали эту книгу, и потом она вышла в твердой обложке в Random House. Естественно, поскольку тайминг выхода книжки был очень классный, то она, конечно, заинтересовала всех, тем более, что он описывал все события на верхушке кремлевской, как будто бы он сам относился к этой верхушке, как будто он хорошо был знаком с всеми руководителями Советского Союза, был вхож в узкий круг людей, близких к Сталину, и прекрасно знал все события, которые происходили в Советском Союзе в последние, там, скажем, десяток или даже 20 лет. Поэтому книга до сих пор, в общем-то, многих считается сенсационной, и очень многие верят в то, что там написано правда, хотя на самом деле в этой книге нет ни единого слова правды. Абсолютно все, что написано в книге, каждый факт до единого, абсолютно все неправда. Это все выдумка, это полностью все неверно, это не основывается на исторических фактах, давно документально опровергнуто, но представлено достаточно убедительно и эффектно для того, чтобы это все поверили.
То есть он такой авантюрист и мистификатор?
Абсолютно правильно. Блестящий авантюрист и мистификатор, И поразительно то, что даже книга его воспоминаний «The Match of Time», которая вышла в 2003 году, она тоже ни единого слова правды не содержит. Абсолютно все неправда, все выдумано. Это на сегодняшний день уже, конечно, ясно, потому что уже очень многое открыто, очень многое опубликовано. Масса исследований научных, академических и журналистских сделаны почти по каждому направлению, описанному в книге, чтобы просто полностью заявить, что абсолютно все неправда, от начала и до конца.
С историком Борисом Володарским, автором книги «Дело Орлова», беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая Светлана Павлова. И мы встретимся с вами в 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.